И действительно, мы до сих пор пользуемся историей по краткому курсу истории ВКПБ. У нас сделали вот так вот, вот такую простую, как мычание, систему. Вот есть вот светоносный, безупречный пролетариат, есть, так сказать, мерзкий купец, который, значит, из него выжимает все соки. Но опять же, многоцветная картина, а не такая вот черно-белая, которую до сих пор властвует поныне. Надо этому объявить решительную борьбу.
Наш фильм построен на интервью с различными людьми – писателями, краеведами, предпринимателями, общественными деятелями, потомками купеческих родов, со всеми людьми, для которых тема купечества – это и новые открытия, и новый взгляд на историю России. Мы задавали вопросы и получали необычайно интересные ответы, в чем-то похожие, а в чем-то совсем разные, но тема интереснее и тем глубже открылась нам тема купечества. Вначале мы спросили, какое открытие было у людей, когда они стали интересоваться этой темой.
Открытие было такое, что оказалось, вот эти внушенные с детства понятия, там кулаки, дармоеды, спекулянты, торгаши, оказалось, что все это не совсем так, что это просто люди, которые огромным трудом созидали страну, созидали Россию. И это открытие, оно просто переворачивает сознание. То есть настолько другие они, чем нам представляли.
Ну, я, возьмите меня, я самый, что ни на есть, продукт вот комсомола и определенного времени, да. Но я совершенно потрясена вот этим огромным миром купеческим, который я увидела.
Для меня действительно было целое открытие, когда я стал узнавать об этом мире меценатов и благотворителей, русских купцов. И вот есть такая фраза Гоголя Николая Васильевича о том, что велико незнание России посреди России. То есть мы многого не знаем. Действительно, очень много тайн хранит наше прошлое. И вот одна из этих тайн – это вот эти вот купеческие традиции благотворительности, меценатства, ну просто жизнь, организации жизни. Когда смотришь на лица вот этих замечательных людей, купцов, а увидеть их можно, например, в музее меценатов, эти картины, портреты, которые по периметру на стенах повешены, то просто удивляешься благородству этих лиц. Действительно, ни одного отталкивающего лица, как об этом сказал Лев Николаевич Краснопевцев, основатель музея, меценатов и ныне хранитель музея.
Простой вот показ даже лиц этих людей, которые здесь вы видите, он совершенно не сообразуется с теми характеристиками, которые мы давались. Вы видите, что это очень интеллигентные, очень умные, очень какие-то положительные, в общем, лица, каждый на свой лад.
Ну вот у меня такой был опыт, такой, ну, достаточно интересный. Так как всегда хочется дойти до сути, я пошла на курсы предпринимателей. Были замечательные у нас всякие преподаватели, но что меня чем дальше, тем больше раздражало, это момент, который постоянно нам пытались рассказать, как замечательно устроено все на Западе, как мы должны перенять все эти вот какие-то системы непонятные, банковские и прочее. Как мы всему они нас научили? А я прям сижу, у меня внутри все переворачивается. Думаю, да что же это такое за безобразие? Что никуда не кинь, нас все кто-то научил. Им 300 лет, а они нашу культуру невероятную все чему-то учат. И, в общем, разозлилась я прям основательно и приготовила экскурсию специально для этого курса, в такой контр, такую экскурсию по Китай-городу, по русскому предпринимательству. Если мы посмотрим на тот размах, который вот был у нас, да, экономический, и если бы вот не этот катаклизм, который у нас случился, сейчас бы по всему миру не шоурумы бы были там какие-то, да, а елисейские магазины. И какие в Москве на Тверской, ну, остался вот елисейский магазин. Зайдите туда, посмотрите, как он оформлен. И он был общедоступный, не для элиты просто. 18-19 век – это вообще был расцвет и промышленности нашей, купечества нашего, и действительно благотворительности такой, можно сказать, массовой.
Если посмотреть нашу советскую энциклопедию, вот я взяла как советскую энциклопедию, мне сказали, посмотри. Я поняла, слово «благотворительность» в советской энциклопедии просто отсутствует. Ну, нет этого слова. Слово «благотворительность» нет. А вот что такое купец? А купец – это паразитическое сословие. Да, это паразитическое сословие. Вот. И вот именно вот эти вот люди вот этого паразитического сословия, именно они создали вот ту Россию, которая к 13-му году занимала первое место по темпам экономического развития и третье место по воловому продукту.
В начале 20 века наша страна переживала просто какой-то промышленный бум. Развивались железные дороги, развивалась тяжелая промышленность, стали появляться свои автомобили, была заложена вся основа самолетостроения. Удивительно, что потом вот то, что мы считали достижениями как бы советского периода, например, такие вехи, как там БАМ или ГУЭЛРО, вот, это все было заложено, вся эта основа была еще в царской России. И, например, вот есть цитата, где вот лондонская газета «Таймс» писала о русских конкурентах своей текстильной промышленности в то время. Согласно мнению экспертов, некоторые русские мануфактуры лучшие в мире. Не только с точки зрения устройства и оборудования, но также в смысле организации и управления. То есть они были образцовыми по всем западным меркам.
И Россия, на которую в средние века, да еще и в 17 веке, никто не смотрел всерьез, как на величину экономическую, культурную и так далее. К концу 19-го, начало 20 века, во-первых, прочно вошла в пятерку самых развитых в экономическом отношении стран мира. Это было удивительно, такой рывок. Россия приближалась даже к Англии с Германией и фактически поднялась на уровень примерно Франции. Но что касается культуры, то в сфере высокой культуры Россия была одним из лидеров человечества в конце 19-го, начале 20-го веков. И все это, все эти успехи и в экономике, и в высокой культуре, они базировались на деятельности этих предпринимателей. Эти люди строили новую страну. Они не просто здесь заколачивали деньги, они строили новую страну.
Купцы брали ответственность и за тех, кто, например, работал на их фабриках. Да, купцы, предприниматели, промышленники, они, имея во владение, да, управляя фабрикой, каким-то суконным, кожевенным производством, каким-то еще, они заботились о рабочих, о работниках своих промышленных объектов, часто как о своей семье. То есть в этом была ответственность такая. Они им строили дома для проживания.
Причем дома очень хорошего качества, которые сегодня еще каждый хотел бы в таком доме пожить. Вот. Детские сады, ясли.
Строили церкви, строили больницы, строили какие-то, ну, места, где можно было бы отдохнуть. Вот, даже театры были.
Есть рассказы о том, как один из первых Прохоровых боролся, например, с традиционным русским народным матерным языком на своем предприятии. Он полагал, что рабочие не только должны быть чисто одеты, вымыты, иметь жилье, иметь там бани соответствующие и так далее, они должны иметь театр. Возникают театры при фабриках и заводах, чего никогда в России для простого народа это дело было совершенно немыслимо. Возникают библиотеки, читальни, библиотеки, где можно брать литературу на дом и там сидеть и так далее, и так далее. Возникают всякие кружки художественной самодеятельности. Они не при советской власти возникли, они возникли вот в этих фабрично-заводских городках.
То есть создавали вот эту вот инфраструктуру, чтобы люди не просто работали на их предприятиях, а повышали свой какой-то культурный уровень.
Вещи, которые были у нас еще до революции, например, бесплатное образование, бесплатное профтехобразование, которое было в Советском Союзе, как перешло. Вот, но дело в том, что именно на предприятиях, дореволюционных мануфактурах готовили и давали бесплатное образование своим будущим кадрам. Было медицинское обслуживание бесплатное, то есть рабочих бесплатно, так сказать, лечили, бесплатно учили вот на крупных мануфактурах.
То есть это не просто желание извлечь прибыль, а это еще, ну, как бы вот некий образ жизни, который, ну, который предполагает такое сознание не временщика, а человек, который отвечает на долг, который вкладывается всерьез в эту жизнь, в этих людей. То есть как бы такие долгосрочные инвестиции. Не просто вот там заработать, да, рентабельность, добиться, чтобы была хорошая рентабельность, а это как бы инвестиции в жизнь, инвестиции в свою страну.
Вот я когда попала в музей меценатов и благотворителей, то есть я пришла, там мне были незнакомые люди все. И я-то тогда думала про своего дедушку, который больницу построил. Я думала, что дедушка у меня был такой необыкновенный, таких дедушек вообще не было. А когда я попала в музей меценатов и благотворителей, то я увидела, что у каждого из присутствующих были такие вот дедушки и бабушки. И вот эти дедушки и бабушки практически построили всю Россию, можно сказать. Практически, если пройтись по Москве, все вот эти прекрасные, замечательные, красивые здания, они, можно сказать, построены все купцами-благотворителями.
В истории купечества было всякое. То есть были отрицательные примеры. Конечно, зеркала били, так сказать, и бесновались, но в целом люди были выходцы из крестьянской среды, знали, что такое тяжелый труд с утра до вечера. Люди были верующие, и потом, так сказать, я думаю, что многие каялись. Вот. Но история купечества и предпринимательства полна именно положительными примерами служения и Отечеству, и Богу, и ближнему. Вот. И надо брать из истории положительное, учиться на хорошем, не искать дурного. Потому что и в нашей жизни можно найти и плохое, и хорошее. Но зачем же душой и сердцем прилепляться к плохому? Надо искать тот пример, который будет вдохновлять, который будет научать хорошему и доброму. Поэтому в нашей истории надо искать то великое, то правильное, то истинное, которое было, исследовать ему. И у нас на каждом шагу, на самом деле, в Москве таких примеров полно. Потому что если мы пройдемся пешком по центру Москвы, мы найдем следы вот этого служения наших предпринимателей и купцов. Мы найдем больницы, построенные купцами. Мы найдем дома для сирот, для инвалидов. Мы найдем много чего, что оставили нам предки, что они им завещали хранить. И это зримый след их в истории.
После этих слов Захотелось увидеть все своими глазами. Давайте пройдемся хотя бы по одной из улиц Москвы и посмотрим, какой след оставили здесь купцы.
Вот мы идем по большой, будем идти по большой Серпуховской улице, но будем заходить в маленькие переулочки около от нее, чтобы увидеть те постройки, которые дошли до наших дней. Благотворительные больницы, всякие богадельни, построенные замоскворецкими купцами. И коммерческое училище. И, может быть, даже еще и какие-то школы, и, может быть, какие-то церкви. Пошли? Пошли. Вот это коммерческое училище, а потом коммерческий институт, строительство начала 20 века. Строили его купцы Вишняковы в основном, которые мобилизовали всю верхушку московского купечества. Собирали буквально, вот прям выколачивали деньги и выпрашивали, у кого только было можно. Так же, как Алексей в свое время, говорят, падал на колени ради того, чтобы городу были деньги для, на строительство учебных заведений или там богадельин или больниц. Были приглашены и замечательные химики, замечательные инженеры, замечательные ученые, которые работали в этом институте. И образование, которое здесь получали, оно было очень авторитетным и замечательным.
Здесь преподавали экономику, право, политэкономию, науку о финансах, статистику, математику, физику, механику, а также три иностранных языка – философию, богословие и историю.
А институт, который был построен, он сочетал в себе эстетику и функциональность. То есть обязательно продумывали, чтобы было много света, чтобы люди учились и им было это удобно, чтобы было много воздуха, чтобы рекреационные залы были такие, где студенты могли бы отдохнуть, чтобы аудитории лекционные были вот амфитеатром, как греческий амфитеатр, многоярусный и удобный для, чтобы акустика была там прекрасная. Лаборатории, сохранились фотографии лабораторий, столы лабораторные в химических лабораториях. Замечательно, они удобны и сейчас.
Многие классы и аудитории в институте были именные, названные в честь тех, на чьи деньги они содержались. Были классы имени Алексея Семеновича Вишнякова, братьев Рябушинских, Афанасия Бурышкина и других.
А преподаватели, фотографии, на которых сфотографированы группы педагогов этого института, поражают своими выражением своих лиц и глаз, как и студенты тоже. Пошли посмотрим дальше. Вот эту лестницу обязательно сфотографируйте. Овалы вот этих вот дверей. Ничего казенного. Часы, посмотрите, как красиво. Вы посмотрите, какая решетка. Это 1905, начало 20 века. Вы посмотрите, как оформлено. Почему-то, я не знаю почему, но в какой-то морской тематике здесь. Вот здесь мужское здание коммерческого института ограничивает живописные решетки чугунные в виде рыбок. Волна, и в набегающей волне вот эта рыбка. А потом мы подойдем к зданию женского училища коммерческого, там ограда будет малинками украшена. И вот сначала это было среднее мужское коммерческое училище. Но встал вопрос еще и о женском образовании. И после того, как было открыто коммерческое училище Московского купеческого общества в Стремянном переулке, где учились в основном только люди мужского пола, было через несколько лет к нему пристроено и женское отделение. И вот мы сейчас пойдем и посмотрим это женское отделение с замечательной церковью. Мы подходим к той части коммерческого училища, которое было специально построено и открыто для женщин. Почти все эти купцы, Вишняковы, Рябушинские, они Лямины, они были сторонниками еще и женского образования. Поэтому они были к этому времени в Петербурге курсы бестужевские для женщин, где в основном готовили медиков и учителей. В Москве курсы Герье, и вот они построили коммерческое училище для женщин. Посмотрите, какие малинки вот здесь вот на решеточке. А теперь посмотрите, какой храм. Взыскание погибших. Основной финансист был купец Павел Григорьевич Котов. У него была на Дубининской большая суконная фабрика.
Даже после смерти Алексей Семенович Вишняков добился разрешения быть похороненным в домовой церкви женского коммерческого училища, для чего под алтарной частью храма был сооружен склеп. Однако события 1917 года не позволили осуществить завещание мецената. Институт стал государственным и получил новое название «Московский институт народного хозяйства». Сейчас это учебное заведение – Российский экономический университет имени Плеханова.
Жили-были в середине 19 века на Шабловке семья Солодовниковых. Они широко занимались благотворительностью. Один из крупнейших поступков благотворительных – это открытие богадельни. Богадельни для нищих и для совершенно бедных, больных людей. Вот перед нами издание этой богадельни, которая сейчас используется как стоматологическая поликлиника. Долгое время, в советское время, это была просто поликлиника районная. И каждый раз меня, например, волновало, почему на фасаде этого здания столько много крестов. Но тогда я этого не понимала, теперь я понимаю. Регистратура поликлиники располагалась в правом конце этого здания. Посмотрите, пожалуйста, на это правое конец этого здания. Вот. Оказалось, что это основание церкви. Церковь во имя Михаила Архангела. Но нет ни креста. И до сих пор это все не восстановлено.
Богадельный дом Солодовниковых положил начало созданию на этом месте целого комплекса попечительных и больничных учреждений. Это место так и называлось – больничный городок. Рядом с богадельней была построена Александровская больница, названная так в честь выздоровления после тяжелой болезни наследника престола Александра Александровича. Лечение здесь было бесплатным для любых категорий граждан и оплачивалось за счет московского купечества.
Здание было построено. Причем строилось оно с учетом лучших требований к больнице в европейских государствах. Каменский принимал участие, это известный архитектор Московского купеческого общества. И построена она была по последнему слову вот, техники и медицинских требований. А сейчас здание просто пребывает в ужасном состоянии. Крыльцо было очень красивое, чугунное, с красивыми светильниками, с белыми матовыми шарами. Чугунные вот, колонны поддерживали, чугунный козырек. Красивые пандусы были для подъезда машин, очевидно, или какого-то там транспорта с больными. А может быть, санитарных машин, потому что больница была рассчитана на мужчин и на женщин неизлечимо больных. То есть хоспис по существу, это было в нашем понимании. Независимо от возраста, независимо от пола, их брали, как, так сказать, на достойное доживание, если так можно выразиться. Официально оно принадлежит комплексу зданий хирургической больницы имени Вишневского. И мы подойдем с той стороны и посмотрим.
Постепенно больничный городок разрастался. Рядом появились богадельный приют для слабоумных Павла Третьякова и богадельня Татьяны Гурьевой для презрения престарелых, бедных, неизлечимо больных людей. Комплекс этих учреждений рассматривался как единое целое. Сейчас на этом месте располагается Институт хирургии имени Вишневского.
Павел Михайлович Третьяков оставил деньги на строительство богадельни для душевно нездоровых, потому что у него единственный сын, у него было 4 дочери и один сын, Миша. Вот он был нездоров психически. Это была большая рана для всей семьи.
Строил здание Третьяковской богадельни архитектор Соловьев. Здание построено в неорусском стиле с красивым декором, но при этом оно построено по самым продвинутым для того времени технологиям. В здании была предусмотрена двойная вентиляция с нагревом и увлажнением воздуха, дубовые полы в палатах и столовой. Здесь было сделано электрическое освещение, редкое по тем временам нововведение. Слава о комфортности и удобствах Третьяковской богадельни распространилась по Москве еще до окончания строительства, и в Московское купеческое общество уже заранее поступали многочисленные просьбы о зачислении в нее больных. В богадельне была устроена домовая церковь во имя святого Павла Латрийского, святого покровителя Павла Михайловича Третьякова. Она располагалась в центральной части здания богадельни. В советское время церковь была разрушена, а прямо на ее месте построен переход в новое здание Института Вишневского.
Вот это крыльцо. И вот этого крыльца мы не видим, потому что здесь церковь. Вот мы как раз на том месте, где был вход в церковь. Вот они самую церковь и разрушили. Понимаете? Вот какая подлость. Мне кажется, это просто вот грех на душе и тех, кто заказывал это строительство, и тех, кто строил, кто проектировал. Ну, просто врезается вот между двумя подъездами в храм. Это прям какой-то, как будто бы целенаправленно взяли, и удар какой-то прям в лицо. Эта точка съемки очень редкая. Не каждый может сюда пробраться во двор комплекса имени Вишневского. Мы видим, вот в данный момент мы видим богадельню имени Павла Михайловича Третьякова. Затем мы видим огромный, ужасный этот корпус, современный, многоэтажный. И, наконец, слева замечательное здание богадельни Гурьевой. Так и говорят, богадельня Гурьевой, в которой сейчас располагается ожоговый центр. Татьяна Гурьевна Гурьева, она числилась купеческой сестрой. Замужем не была, детей у нее никогда не было. И когда у нее умер брат, она купеческая сестра, она огромную сумму денег пожертвовала на строительство богадельни. И пожертвовала огромные деньги не только на строительство, но и на содержание 100 и даже более женщин. Неизлечимых, больных. И женщин, и мужчин, необеспеченных. Строил архитектор Владимиров, строил этот архитектор богадельню тоже так же, как и Соловьев, учитывая все современные требования к медицинскому учреждению. Посмотрите, какие широкие окна, да? Какое светлое здание, и какие большие, и с высокими потолками здесь были палаты. Она учитывала, что больным, причем тяжело больным, неизлечимо больным, приходится гулять только вокруг той больницы или той богадельни, в которой они живут. Поэтому она считала, ну, что вокруг богадельни должен быть сад, чтобы больные могли выйти и подышать свежим воздухом, и увидеть красивые цветущие деревья, какие-то кустарники. Она выделила на это специальные деньги. И действительно, вокруг Третьяковской богадельни, вокруг Солодовниковской богадельни, вокруг Александровской больницы и Гурьевского корпуса был большой сад, в котором больные могли прогуливаться. Между этими богадельнями не было никаких границ. То есть все могли дышать и гулять вот в этом пространстве. В Гурьевской богадельне был храм построен во имя Покрова Божьей Матери, специально с выделенным престолом во имя святой Татьяны.
Когда устраивались приюты для беспризорных, для сирот, то эти приюты строились по проектам лучших архитекторов. И это были в архитектурном плане прекрасные совершенные здания.
Для чего предназначался этот великолепный особняк? Возможно, для балов или приемов высших сословий, скажет кто-то. И человеку нашего времени очень трудно представить, что это огромное, на целый квартал солидное здание с парадным подъездом и красивым куполом, смотрящее прямо на Кремль, строилось для приюта бедняков. Строили этот особняк купцы Бахрушины, как общежитие для бедных вдов с детьми и неимущих курсисток. Бахрушинский дом бесплатных квартир за несколько лет существования приютил тысячи нуждающихся. Бахрушины позаботились не только о крови для презреваемых. В доме было 2 детских сада, начальное училище, 2 учебные ремесленные мастерские для мальчиков и девочек, по 2 амбулатории, аптеки, лазарет. На первом этаже размещалось общежитие для курсисток и бесплатное столовое. Также в здании находился домовый храм святителя Николая. Истратив на исполнение своего замысла более 1 миллиона полновесных царских рублей, Бахрушины передали комплекс в управление города. После революции благотворительное учреждение перестало существовать. Ныне в этом доме для бедняков располагается компания «Роснефть». Конечно, мы не смогли посмотреть все. Те больницы, богадельни и дома презрения, которые мы увидели, это всего лишь небольшая часть 2-3 улочек Москвы. А сколько их, благотворительных заведений, построенных купцами, по всей Москве, по всей России. Но не только благотворительные учреждения строили купцы. Нужно ли говорить о том, что многие музеи и театры обязаны купцам своим существованием?
Все, что мы знаем, нас окружает, если брать там тот же 19-20 век, то есть в плане искусства в той или иной степени было связано с нашими меценатами и предпринимателями.
И удивляет, конечно, то, что порой они делали какие-то вещи, которые дали плоды много позже. И они вот делали что-то, что другие и даже образованные люди не всегда понимали, зачем они это делают. Ну, например, вот эта история с покупкой нашими купцами импрессионистов французских. Мало кто понимал ценность, да даже во Франции, ценность вот этих картин. А наши купцы их покупали, привозили в Россию, и здесь создавались галереи, создавались музеи, которые служили людям дальше.
Купец Сергей Щукин и промышленник Иван Морозов. Именно они первыми в России начали коллекционировать французских импрессионистов. Причем покупать работы импрессионистов они начали еще тогда, когда широкая публика не только в России, но и во Франции осмеивала и не принимала такую живопись. Но Щукин, обладая тонким чутьем, смог предугадать, какую роль сыграют импрессионисты в истории искусства. Щукину и Морозову удалось собрать коллекции лучших образцов современного им французского искусства, которые сейчас составляют гордость главных музеев страны – Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина и имеют мировое значение.
Это говорит о том, что купцы были не просто образованными людьми, да, это не просто какие-то вот торговцы, которые зарабатывают прибыль. Да, и это не просто люди, которые, ну, добрые торговцы, занимаются милосердием, а это еще люди, которые, ну, как-то умеют удивительный взгляд на жизнь. Да, они видят то, что вот как-то может раскрыться в жизни страны и послужить людям. И не случайно Третьяковы создали вот такую замечательную коллекцию «Братья Третьяковы», которая стала основой Третьяковской галереи. Трудно себе представить нашу страну, Москву, без Третьяковки. А это не государственный какой-то проект, да, это проект вот этих вот просто... То есть сначала в сердце зарождается, да, в сердце у меня вот эта идея, а потом она раскрывается и дает плод.
Они не работали ради простой выгоды прибыли ради простой. У них было стремление именно служить Родине. Вот именно вот это вот служение Родины с высокой буквы, у них это было во главе всего. И вот вся их жизнь была на этом построена.
На этом зиждилась вся их общественная деятельность. Это был смысл их развития производства, не только приумножение капитала, но и приумножение любви и добра в обществе.
Почти все купцы в той или иной степени были благотворителями, жертвователями. Кто-то жертвовал миллионные суммы, кто-то довольствовался небольшими вкладами, но все же они все старались помогать.
В этом даже происходили соревнования между купцами. В частности, когда мы были в Муроме, нам рассказывали, что муромские купцы соревновались друг с другом в постройке церквей. Конечно, здесь присутствует некоторый элемент честолюбия купеческого, но нашими грешными руками Господь устраивает и добрые дела. Поэтому соревнование в добром деле, оно всегда даст добрые результаты.
Конечно, они это делали для того, чтобы имя осталось в истории, для какой-то славы, даже какая-то, может, соревновательность была.
Соревновательность в чем?
Вот в этих делах благотворительности. Но это не только так. Это действительно было, мне кажется, в этом явлении русской благотворительности и жертвенности очень много шло от чистого сердца, вот просто от устроения жизни такого. Они понимали, что, что есть некая неполноценность в другой жизни, в иной, когда у тебя нет вот этого измерения жертвенности.
То есть сейчас престижность человека определяется галстуком, часами, яхтами, машинами. Но это же смешно просто. Это же недостойно человека. А раньше твой статус определялся, сколько ты сделал добрых дел, сколько ты построил больниц, богадельн, сколько ты выделил денег сиротам, сколько ты там театров, церквей открыл, вот что. И вот они в самом деле между собой не конкурировали, соревновались.
Вот такой замысел, который осуществлялся тем или иным русским купцом. Да, построить школу земскую, построить богадельню, построить какой-нибудь институт, училище, роддом или что-то еще. То, что он осуществлялся, это очень сильно влияло на жизнь вокруг, на мой взгляд. Потому что, как зло, оно может быть заразительно, да, вот злое разрушение, оно заразительно. Так же и добрые дела, созидательные дела, они тоже могут быть заразительными. То есть это не само по себе было хорошо, да, что дополнительный объект появлялся такой, а как бы атмосфера менялась с каждым таким новым делом не для себя. Это как вот такой взрыв любви небольшой, который распространяет там вокруг эту любовь. Это и заражает других делать так же. Вот, возникает у других желание послужить и отдать. И вот это, конечно, удивительное явление. Я думаю, что, конечно, и в других странах, наверное, такое было, но концентрация в России была уникальной. Это абсолютно точно. И это особенность нашей русской традиции. И этим можно всерьез гордиться, это любить. Это как-то стараться наследовать, быть наследниками этой традиции сейчас.
Одни из них накопляют в своем доме богатые собрания книг и рукописей. Другие – не менее богатые коллекции картин и всяких художественных произведений. Четвертые заводят типографский станок и печатают целые библиотеки хороших книг. Пятые создают публичные галереи, куда открывают доступ всем желающим. И всегда, вот это самое главное, и всегда во всем стоит у них на первом месте общественное благо, забота о пользе всему народу. Вот то характерное, что отличало наших русских, наших отечественных купцов, в отличие от, писал о чем и Бурышкин, в отличие от западных и американских.
То есть у людей до революции все-таки присутствовали такие приоритеты, правильно были расставлены, что в первую очередь приоритеты вечности, приоритеты сначала служения Богу, служения ближнему, а не служение себе в угоду.
Они осознавали, что невозможно жить для себя. Вот просто жить и вот так вот, и в себя богатеть. И они понимали, что жизнь не может состояться без того, чтобы не служить другим. не служить стране, благу страны, не служить людям, не делать что-то такое, что тебе позволяет сделать твои дары, да, которые ты получил от Бога, прежде всего. Да.
То есть это была одна из форм служения Богу, служения людям. Потому что можно служить там молитвой, можно служить помощью медицинской, можно служить там нищим как-то. Это вот как раз одна из форм служения в православном христианском, сказать, обществе было вот перераспределение средств. Но средства, они же не приходят, вот надо их как приобрести. Вот Господь давал такую возможность, люди приобретали и перераспределяли соответствующим здравым таким образом. Строили больницы, строили профтехучилища, училища, обучали, лечили, просвещали и так далее.
Размах благотворительности к концу XIX века, он просто поражал воображение. Шаляпин, Федор Шаляпин оставил такое вот свидетельство об этом. Он с восхищением писал, объездив почти весь мир и побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха благотворительности, как у нас, я не видел нигде. Я думаю, что и представить себе этот размах европейцы вряд ли смогут.
И есть много свидетельств о том, насколько это было значительное явление. Например, историк Погодин, он говорил о том, что настолько вот большой объем этих дел по благотворительности, что вот такому объему могла бы позавидовать Европа, что это действительно уникальное русское явление.
Если бы счесть все их пожертвования за нынешние только столетия, то они составили бы такую цифру, которой должна бы поклониться Европа.
А какова была причина такого размаха благотворительности у русских купцов?
То, о чем мы говорим, о русских купеческих традициях, благотворительности, меценатства, это явление еще связано с христианством, с православием, с тем, что основанием нашей русской культуры, конечно, прежде всего является христианство. И все традиции, такие уникальные благотворительности, меценатства, они, конечно, вот имеют под собой вот это основание духовное, христианское. Если бы не было основания, не было бы таких традиций. Вот это желание поступать по совести, жертвовать, жить не для себя, служить, это все, что взращено было христианской культурой, конечно, духовной культурой.
Культура такая была, что если ты заработал деньги, обязательно нужно было жертвовать, обязательно нужно было делиться. Без этого, собственно говоря, и дела не шли. Потом все купцы, они были, ну почти все, они были люди русские, православные, и в православной культуре обязательно нужно делиться. Если у тебя что-то есть, обязательно помоги тому, кому хуже, кто голоден и так далее, и так далее.
То есть можно брать с них пример?
Можно брать с них пример, конечно. То есть если ты получил что-то, обязательно отдавались какие-то деньги страждущим, обязательно что-то делалось для города, в котором ты живешь. Если ты живешь в этом городе, и ты имеешь возможность и что-то не сделать, ну а для чего тогда жить? Ну невозможно там все съесть, все на себя надеть.
То есть они считали, что если Бог дал вам богатство, то совершенно не для вашего собственного единоличного прокорма. То есть что вы должны помимо себя содержать еще и окружающих людей.
В России отношение к предпринимателям к своему делу было несколько иным, чем в Европе или в Америке. На свою деятельность они смотрели не столько как на источник наживы, а как на выполнение своего рода миссии, возложенной Богом или судьбой. Про богатство московское купечество говорило, что Бог его дал в пользование на время и потребует по нему отчета. Отчета там, в другой жизни. Поэтому вот эта вот глубокая вера, вот это высокоморальное отношение к своему богатству и ответственное, оно и дало возможность вот целому ряду семей выдвинуться из купеческих, выдвинуться в самые первые ряды.
Многие из них понимали очень хорошо, что то, что тебе Господь дал, вот тебе Господь дал дар, и богатство – это тоже дар. И это налагает на тебя ответственность. И ответственность – это слово «ответ». На это надо ответить, да? И это как-то невозможно использовать только для себя и под себя. Этим обязательно нужно послужить другим.
В детстве меня очень интересовало, когда я в школе проходила про купцов, меценатов и благотворителей, я всегда думала, зачем им это было нужно? У тебя все есть, богатство, дома, там все есть, деньги, бриллианты. А зачем тебе нужно все это отдавать, что-то строить? Мне было, вот, когда проходили в школе, я никак не могла это понять. Причем я несколько раз спрашивала учителей, а мне объясняли так, что, ну да, наворовались, кровушки народные попили, и вот теперь перед Богом грехи замаливают, вот строят там чего-то.
Вот это просто замечательный вопрос, который вы задали. Потому что нельзя сказать о том, что люди не знают о меценатстве, которое существовало до революции. Люди об этом знают. И даже могут сказать какие-то фамилии. И даже могут привести примеры этой благотворительной деятельности. Но почему-то они считают, в силу, не знаю, может, какого-то своего стереотипа или своего духовного повреждения, такое бывает, что эти люди откупались. То есть это как, у них это почему-то как-то в магазине. То есть люди не понимают, что вообще в православной религии люди не спасаются добрыми делами. То есть если ты делаешь доброе дело, но у тебя нет соответствующего отношения, или ты нагрешил, а потом решил выкупить, так сказать, вот этот долг у Бога, то это не работает, если не было раскаяния за свою вот эту производственную деятельность. И они считают, что вот они грешили и потом откупались. И получается, что когда я и вы, и все мы рассказываем о той этической традиции, нравственной традиции, то мы их даже в какой-то степени обвиняем в чем-то. То есть они через свою благотворительную деятельность сейчас у нас занимаются самоочернением, понимаете? То есть чем больше они занимаются благотворительной деятельностью, то получается, что тем больше грехов у них было. Но это же удивление вызывает. Нет, люди просто жили, люди видели в этом смысл жизни, это приносило им удовольствие. Они были счастливы, что этим занимаются. Это им давало дополнительную мотивацию в их деятельности. Потому что человека отмотивировать деньгами очень сложно, на самом деле. Как нам не казалось, что вот вы дадите человеку больше денег, он будет лучше работать. Нет, этого недостаточно. Человек сложно организованное существо. Ему нужно больше. И человек во имя долга, добра может сделать больше. Больше, чем он сделал для себя и для своей собственной семьи. И чем богаче и известнее они становились, тем больше они занимались своей благотворительной меценатской деятельностью. Тем больше они работали, тем больше это представляет им искреннее удовольствие. Потому что удовольствие дарить – это самое удовольствие, которое только можно представить себе. Это же, в этом есть все. И можно сказать, что деньги, которые они зарабатывали, во многом случае являются следствием этой мотивации. Они работали для того, чтобы сделать добро. Если бы у них этой мотивации не было, то в определенный момент, может быть, они просто утром не встали бы, чтобы пойти и что-либо в этой жизни делать. Без этого сложно. Благотворительная деятельность – это не то, что ты откупаешься, это то, что может приносить тебе мотивацию. Мотивацию к жизни, к мотивацию к тому, чтобы чувствовать счастливым человеком, чувствовать себя нужным. Ведь это же удовольствие, когда человек идет по улице и знает, что он очень много чего доброго делает, и он знает, что он нужен. Ну что такое счастье? Это быть кому-то нужным. Вот и они всячески старались быть нужными. Нужными обществу, нужным бедным людям, которые сами не в состоянии себе как-то помочь. И каждый раз они получали от этого, я еще раз повторюсь, удовольствие. Благотворительность – это удовольствие.
А давайте дадим возможность купцам самим высказаться на эту тему. Как это возможно? Возможно. Ведь остались их слова, девизы, завещания потомкам. Давайте послушаем, что они нам говорят. Например, Василий Иванович Прохоров, владелец Трехгорной мануфактуры.
Вот слова, сказанные Василием Ивановичем на смертном одре в качестве завещания своим детям. «Любите благочестие и удаляйтесь от худых обществ. Никого не оскорбляйте и не исчисляйте чужих пороков, а замечайте свои».
Основатель Трехгорную мануфактуру Прохоров, который говорил своим сыновьям: «Богатейте не в мошну, а в Бога».
Тимофей Васильевич говорил, Прохоров, вот я поняла, что у них у всех были свои девизы. Значит, Тимофей Васильевич говорил, богатство тогда хорошо, когда оно служит ближнему. Живите не для богатства, а для Бога. Не в пышности, а в смирении. Всех, а коль не паче, брат брата любите. Лебушинский Павел Михайлович говорил, ну это известная его фраза, богатство обязывает. Все для дела, ничего для себя. Сытин сегодняшний. Деньги – средства, цель – созидания. А про Губонина Губонин говорил, не себе, а родине. В принципе, вот вроде бы разные слова, все одно и то же. Про одно и то же говорили люди-то. Третьяков говорил, вот мне Третьяков мне тоже потряс. С детских лет моя мысль была о том, чтобы нажитое от народа вернуть также народу же в каких-либо полезных для него учреждениях. И дальше. И эта мысль не покидала меня во всю жизнь.
Есть человек, вот он живет, да? Вот. У него есть какая-то животная составляющая, которая ему просто нужна для того, чтобы быть в этом материальном мире. И есть некая надживотная составляющая, надживотная, которую он должен развивать. И именно она является жизнью, понимаете? Потому что вот все, что животное, оно как со временем этого не станет. И в этой истории совершенно не важно, сколько человек живет. Он может прожить один день, вот, он может прожить долгую жизнь. И самое важное, что он в этой истории сделал, что он реально вот сделал правильного, даже не то, что хорошего, а просто правильного. Да? И вот очень важно понять, что это и есть жизнь человека, вот то добро, которое он делает. Потому что жизнь человечества когда-то тоже закончится. Ну хорошо, вот мы живем на Земле. Ну, может быть, завтра мы будем жить, условно завтра, да, на 10 планетах или на 100. Или... Но даже галактика, она со временем умрет, она не останется. А что останется жить? То добро, любовь и та свобода, которая останется, которая она, потому что она ближе к Богу. И она над миром. То есть она вечная. Поэтому, когда они занимались благотворительностью, они что делали? Они создавали нечто надмирное. Нечто вечное. И это тоже удовольствие, о котором я говорил. А все, что надмирное, это и есть настоящая жизнь, ради которой мы живем. И это и есть та жизнь, которая у них была. Они жили этим. Это была их жизнь. Поэтому вот они занимались благотворительностью, потому что они были богаты. Да неправильно все это. Они не занимались благотворительностью, потому что у них были деньги. Понимаете? Они просто развили себя как личность в этой среде, когда они поняли, что не только предпринимательством они живут, что им нужна дополнительная мотивация, что они не могут, что становясь такими богатыми, они не могут постоянно создавать большое количество фабрик. Ну хорошо, у тебя было 2 фабрики, стало 20. В чем смысл? Ну ты стал больше работать, ну ты стал больше, богаче. Какой смысл во всем этом? Человек, который воспитан в православной среде, он понимает, что смысла нету. Что в этом нету смысла, что он завтра отдаст все это детям. Хорошо. И что? Но когда-то в этой череде потомков появится тот, кто это все промотает, раздаст. Это все будет разрушено, и все это тленно. И это на земле не останется. Тогда не возникает вопрос, а как? Как? Что? Какой в этом смысл? Надо делать добро. Понятно. Возникает вопрос, а что, надо раздать все? Ну, вот я вот у меня есть богатство расти и уйти в монахи. Вот у меня было 20 миллионов, как в Солодовнику. Сейчас раздам и уйду в монахи, допустим, да? Нет. А этого недостаточно добра. Добра можно сделать больше. А как это сделать? А можно детей в традиции воспитать. И они будут жить и делать добро постоянно, потому что они хорошие управленцы. И если эти заводы попадут в какие-то другие неправильные руки, то есть что произойдет? Это производство распадется, его не будет. У людей не будет денег, чтобы кормить своих детей, воспитывать, развивать. Вот что, какая удивительная история. Они просто дошли до другого уровня мотивации, религиозной мотивации, которую мы даже не понимаем, поэтому мы понять не можем, зачем они это делали. Поэтому возникают вот эти дурацкие истории, что они откупались, они грешили, они себе в раю место решили купить, не купят, все равно в ад попадут. Ну, еще хотел бы ответить, что те предприниматели, которым мы так говорили, много, да, сегодня. Это, в общем-то, только некие единицы, а их были тысячи и тысячи. И иногда, когда я рассказываю про уже известных предпринимателей, хочется просто закричать, а еще были такие, 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 такие. Это получается, рассказывая о них, как будто вот они были вот горстка людей, противостоящих течению. А ведь все было не так. Они были во главе просто этого течения, а за ними были сотни и тысячи. И в каждом городе, в Калуге, Иваново мы знаем различные больницы и школы, названные в честь благотворителей. И даже когда их уже несколько раз переименовали, люди их все равно продолжают называть по фамилии тех меценатов, которые их строили. И вот это вот важно.
Россия, она вся была богата такими людьми. Если мы поедем в любой городок, провинциальный городок или областной городок, подальше от Москвы, мы увидим такие храмы, такие дома, такие музеи. И мы начинаем понимать, что это было не какое-то отдельное явление, что это не один, не два, не три таких было человека, а это была целая страна таких людей.
Да, да, да. Во всех городах, где мы не выставлялись, мы просим, чтобы нам к экспозиции прибавляли информацию, стенды о местных предпринимателях дореволюционных. Чтобы была какая-то преемственность и картина была полной, потому что не только в Москве, не только в центральной части России были такие люди, которые служили капиталом Богу и Отечеству. Это была повсеместная российская традиция.
Замечательный русский писатель Шмелев с любовью и болью писал о московских купцах в одной из последних своих статей. В этой статье у него вот такой отчаянный всплеск, желание напомнить о том, как много было сделано для нищих, для необеспеченных девушек, которым надо было выходить замуж, устраивать свою семью, а денег и средств на приданое не было. Как много было сделано купечеством для женского образования, для образования людей из необеспеченных семей, как много было сделано, много было отдано в медицину, как много было открыто для стариков всяких богоделин. И он говорит, что это море, это необъятно было. Вот поэтому он и говорит, что страна стояла накануне войны, накануне огромных свершений. Какие силы и надежды, какие взмахи души, где все теперь? Не хлопотали о народе, не кричали, не суесловили, а делали без шума и просто. Их надо вспомнить. И дела этих людей надо вспомнить. Надо записать все и помнить. Почтим и помянем.